На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 12 сентября, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Саломе Зурабишвили повторила свой тезис об ответственности прежней грузинской власти за августовскую войну 2008 года.
Мы бомбили свое население, права на это не имеет ни один президент.
Как противостоять агрессивной политической и физической экспансии Москвы, обсуждали на форуме в Тбилиси «Мир вверх ногами». 100 лет назад Сочинский регион вместе с Гагарским районом Абхазии полгода входил в состав Грузинской Демократической Республики.
А вы знаете, что раньше Сочи был Грузией? Да, да.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
Соединенные Штаты Америки обвинили Российскую Федерацию в дезинформации против сирийских спасателей. Заявление об этом сделала представитель Госдепартамента США Хизер Ноэрт.
Правительство президента Сирии Башара Асада и Россия ведут кампанию по дезинформации против сирийской спасательной организации «Белые каски», подвергая тем самым ее волонтеров еще большему риску. Многие из вас хорошо знакомы с работой, которую делают «Белые каски» и продолжают делать. «Белые каски» — гуманитарная организация, которая спасла тысячи жизней и продолжает спасать жизни мирных людей после бомбардировок российских и сирийских военных сил. Соединенные Штаты и международное сообщество продолжает поддерживать их героическую работу.
Заявила Ноэрт. Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудники «Белых касок» якобы готовят съемки постановочно-химической атаки, которая, по версии российской стороны, должна стать поводом для удара западной коалиции по объектам сирийского правительства. Москва считает, что «Белые каски» участвовали в инсценировке апрельской химической атаки, в проведении которой США и их союзники обвинили Дамаск. Как сообщали СМИ, на прошлой неделе американская разведка установила, что Асад разрешил своей армии применить боевые отравляющие вещества при наступлении в провинции Идлиб. В последние дни самолеты Сирии и России проводят бомбардировки в Идлибе, несмотря на предупреждения ООН, США, Турции и других стран о риске гуманитарной катастрофы в провинции, где проживают 3 миллиона человек, в том числе 1 миллион детей. Москва, Дамаск и Тегеран настаивают на том, чтобы Идлиб, последний оплот вооруженной оппозиции, перешел под полный контроль Асада. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил за сокращение роли американского доллара в европейских расчетах. Об этом он заявил в своем ежегодном обращении к Европарламенту. Юнкер назвал абсурдной ситуацию, при которой 80% импорта энергоносителей Европы оплачивает в долларах. По его словам, это эквивалентно сумме в 300 миллиардов евро. Он напомнил, что основные поставщики энергии – это Россия и страны Персидского залива, в то время как доля США в общем объеме закупаемых европейцами энергоресурсов составляет лишь 2%. По этой причине, объявил Юнкер, до конца года Еврокомиссия представит инициативы по укреплению международной роли евро. Такой шаг усилит суверенитет Европы, считает глава Еврокомиссии. Он подчеркнул, что Европа должна укреплять собственный военный потенциал вне зависимости от оборонных структур НАТО и США. Юнкер заявил, что Европе стоит усилить экономические связи с Африкой, чтобы не провоцировать потоки мигрантов, которые вызывают рост националистических настроений в европейских странах. В этом же выступлении чиновник призвал ЕС не молчать перед лицом неизбежной надвигающейся гуманитарной катастрофы в сирийском Идлибе, где российская и сирийская авиация в эти дни проводят бомбардировки. «Новая газета» опубликовала видео участков и недвижимости сына и зятя главы Росгвардии Виктора Золотова в подмосковной Барвихе, стоимость которой может превышать 1,5 миллиарда рублей. Именно там издание предлагает провести дуэль командующего Росгвардии с оппозиционером Алексеем Навальным, отмечая, что места хватит на батальон другой. Сын Виктора Золотова, Роман, стал владельцем участка в Барвихе стоимостью несколько миллионов долларов, 23 года. года, утверждает газета. В то время его отец руководил службой безопасности президента России Владимира Путина. Размер участка 90 соток. Его стоимость вместе с постройками, по оценкам издания, около 700 миллионов рублей. Примыкающий к нему участок в 1,2 гектара принадлежит зятю главы Росгвардии Юрию Чичихину. Его со всеми постройками «Новая газета» оценивает примерно 800 миллионов рублей. Накануне глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на поединок, пообещав сделать из него, цитирую, «хорошую, сочную, отбивную», конец цитаты. Это стало ответом на публикации Фонда борьбы с коррупцией ФБК о предполагаемых нарушениях при закупках ведомством продуктов для сотрудников. Весной 2016 года ФБК Навального сообщил, что в собственности семьи Виктора Золотова находится недвижимость на общую сумму более чем в 660 миллионов рублей. При этом ФБК подчеркивали, что задекларированный доход главы Росгвардии составлял 6,5 миллионов рублей в год. Участки сына и зятя Золотова в Барвихе в расследовании фонда не упоминались. Европарламент решил изменить законодательство Евросоюза об авторском праве в интернете, заставив Google, Facebook и другие интернет-компании увеличить отчисления в пользу европейской медиа-индустрии. Соответствующую инициативу поддержали 438 законодателей. Против было подано 226 голосов при 39 воздержавшихся. Теперь Еврокомиссия и 28 стран-участниц ЕС приступят к согласованию позиций для выработки и внесения соответствующих законодательных изменений.
Спасибо. Новости представил Демис Паладнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Очередные высказывания кандидата на пост президента Соломея Зурабишвили по поводу августовской войны 2008 года вновь вызвали скандальное оживление. «Мы бомбили свое население в Цхинвали. Права на это не имеет ни один президент», — заявила она в прямом эфире. За предвыборными ходами фаворита следит Иракли Арагвелидзе.
Предвыборная кампания Саломе Зурабишвили с самого первого дня проходит на фоне скандалов. Годовщину десятилетия августовской войны с Россией она недвусмысленно обвинила в развязывании боевых действий тогдашнее руководство Грузии. Тогда в правящей команде решительно дистанцировались от этих высказываний, однако уже в статусе независимого кандидата, поддерживаемого правящей грузинской мечтой, передача телекомпании «Первели» Саломе Зурабишвили вновь повторила свой скандальный тезис.
«Мы бомбили свое население, права на это не имеет ни один президент. Я по-прежнему требую восстановления территориальной целостности этой страны. Хочу, чтобы больше ни один президент не бомбил свою территорию, своих граждан. Да, в большинстве жители Цхинвали в тот период были эвакуированы российской стороной, что было сделано в провокационных целях, и я не исключаю сговора. Эта история не раскрыта до конца, поэтому до тех пор, пока у нас не будет внутренней силы переосмыслить историю, начиная с 1918 года, мы не сможем двигаться вперед».
На фоне этих высказываний грузинская оппозиция не скрывает своего негодования, а в правящей силе продолжают поддерживать своего избранника. Сегодня на встрече Саломе Зурабишвили с общественной Кутаиси ее представил генеральный секретарь партии Каха Каладзе. В это же время некоторые представители партии поддержали высказывание Зурабишвили. В этом разрезе внимание заслуживает комментарий вице-спикера парламента Гии Вольского, который попытался вынести за скобки высказывание Зурабишвили.
«Существуют все признаки того, что существовал конспиративный сговор между частью нацдвижения во главе с Саакашвили, который перед войной встречался с посланниками Путина, в Италии. Было общеизвестно, что Цхинвали был эвакуирован, поэтому человек, который отдал приказ на открытие огня, выполнял заказ России. Только сговором с Россией можно объяснить тогдашние шаги Саакашвили, который этим поставил Грузию в проигрышное положение. Несмотря на это, в международных судах у нас весьма прочные позиции для выявления истины, а именно Россия является агрессором и оккупантом», —
заявил Вольский журналистам. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, характер этих высказываний ставит с ног на голову общепринятый в грузинском политическом истеблишменте формулировку, что августовскую войну 7 августа развязала Россия, на что Грузия отреагировала открытием встречного огня.
Недопустимо, когда фаворит президентской гонки и лидер правящей партии выступает с такими заявлениями. Если у них есть факты, подтверждающие сговор тогдашнего руководства с Россией, то пусть будут добры и опубликуют их. У грузинской мечты были целые 6 лет, чтобы провести полноценное расследование. А сейчас в разгар президентской кампании разбрасываться фразами такого содержания очень опасно. Необходима четкая формулировка терминов, дат и событий при комментировании такой чувствительной темы, как августовская война, чтобы не дать нашему неприятелю использовать их впоследствии в международных инстанциях. Хотя, возможно, все гораздо проще, грузинская мечта зашла столь далеко в поддержке своего фаворита, что вынуждена ей подыгрывать в ее высказываниях.
Как и ожидалось, оппозиционные кандидаты на президентский пост в унисон раскритиковали заявление фаворита властей. Они призвали голосовать против кандидата, проявившего, по их мнению, капитулянские настроения в отношении России. Из Тбилиси Иракли Ураквелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Время рубрики «Не круглый стол». Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Здравствуйте. Мы продолжим тему высказываний Саломы Зурабишвили в «Некруглом столе», гостями которого будут политологи Гела Васадзе из Тбилиси и Георгий Бодрис, тоже из Тбилиси. Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А, Батону Георгий, чем плохи высказывания Саломы Зурабишвили?
Повторите, пожалуйста.
А чем плохи и чем хороши высказывания Саломы Зурабишвили?
Да, ну, насчет высказываний по плану того, что Грузия начала военные действия или боевые действия, даже если в войне вообще она не виновата, не только не патриотично, не только это играет на руку российской стороне, ее пропаганде, но является неправдой фактически. И она это хорошо знает, но дело в том, что еще за год, за целый год до войны в Южной Осетии и на остальной территории Грузии мадам Зурабишвили лично уже принимала принимала участие в российской пропаганде. Я был заместителем посла Грузии в Лондоне в это время, в 2007 году, когда меня попросили прокомментировать заявление моего бывшего министра иностранных дел по инциденту в Петелубане. Не знаю, вы в курсе или нет, но ровно за один год до войны российская авиация разбомбила радарную станцию в Грузии, в центре Грузии, недалеко от Гори. И, как обычно принято в России, конечно, военное ведомство все отрицало. И первым политиком, которая заявила на международном поприще, что в инциденте была виновата Грузия, что это было даже инсценировкой Саакашвили, являлась мадам Зурабишвили. Так что у нее был, можно сказать, уже опыт принимать сторону противника Грузии, которого она считает, наверное, противником правительства Саакашвили. Она путает между собой две очень важные вещи. Когда она думает, что она обвиняет в чем-то Саакашвили, на самом деле она обвиняет свою страну.
Гела, вам тот же самый вопрос. Я попробую уточнить. Я даже сейчас хотел бы услышать ответ вне зависимости от личности Саломы Зурабишвили, а просто как тезис. Собственно говоря, ведь о чем идет речь? Она сказала, что об ошибках грузинской стороны, об ошибках прежнего правительства, в результате которых случилась война, и Грузия фактически уничтожала собственных граждан. Что здесь не так? Гела? Алло. К сожалению, у нас сорвался Гела с эфира.
Я попытаюсь ответить на этот вопрос.
Да, давайте тогда ответьте за Гелу.
Да, в первую очередь, любое правительство любого государства в мире не только является не только является это его правом, но обязательством защищать своих граждан. А защищать своих граждан в августе, в июле и августе 2008 года приходилось правительству после бомбардировок, обстрелов из Цхинвали, из окрестностей Цхинвали, которые направлялись на грузинские села, на позиции грузинских полицейских и миротворцев. Так что бездействие в 2008 году было бы криминальным действием со стороны правительства Грузии. Есть, конечно, другой вопрос, очень серьезный. Зачем нужно было вступать в неравный бой со страной, с Россией, в войне с которой победа была бы невозможна в любом случае? Зачем нужна была эскалация уже 7 августа, когда стало известно о колонии бронетехники, движущейся в сторону внутренних частей Грузии? Я думаю, что сопротивление, которое оказало правительство Грузии тогда, которое стоило жизни, конечно, и грузин, и осетин, было единственной возможностью сохранить государственность. Мы получили 5-дневную войну, с одной стороны, но с другой стороны, это были 5 дней, которые были потрачены на международную дипломатию. И это время было использовано для того, чтобы остановить Москву, у которой были явно намного более далеко идущие планы, чем иметь контроль над Южной Осетией и Абхазией.
Батон Георгий, я хотел спросить немножко о другом. Ведь вот я попробую задать вопрос с предельной жесткостью. Ведь, вот, скажем, во время чеченской... Ну, здесь все параллели натянуты и хромают. Но вот во время, скажем, Первой Чеченской войны в Москве, в России, наблюдалось довольно мощное антивоенное движение, основанное именно на понимании того, что борьба за территориальную целостность оборачивается уничтожением собственных граждан. Сейчас, если абстрагироваться от самого образа Саломы Зурабишвили. Ведь это же произошло и в Грузии, это происходило и в Абхазии в 90-е годы. Но вот этого антивоенного пафоса в Грузии не было. Как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. И, может быть, из-за этого, собственно говоря, сейчас таким неприятием пользуется тезис Саломы Зурабишвили.
Давайте мы не можем абстрагироваться от конкретных фактов. А конкретные факты, которые, кстати, изложены в докладе Тальявини, которая, кстати, была не очень, так сказать, политически твердым, хотя все факты, которые там были изложены, они соответствуют реальности. Там были вполне четко изложены атаки на грузинские селы, которые были начаты как раз подконтрольными России вооруженными формированиями. Так что это была война против Грузии, которая начиналась вот подручными кремлевского режима, а потом уже продолжена, уже открыта военной машиной России. Так что это очень неуместное, по-моему, сравнение, потому что в Чечне уже была состоявшаяся, в общем, ситуация, там не было военных провокаций со стороны Чечни. Я не помню, чтобы Чечня там нападала на Воронеж и пыталась начать полномасштабную войну.
Нет, Георгий, когда я сравнивал с Чечней, я имел в виду не войну 2008 года, а войну в Абхазии. Гел, я тоже вас тогда хочу спросить. Может быть, вам покажется жестким этот вопрос, но вот во время, может быть, если вы не слышали этот вопрос, который я задавал Батону Георгию. Во время Чеченской войны, в Первой Чеченской войны в России, в России наблюдалось очень мощное антивоенное движение. Люди осознавали, что борьба за территориальную целостность, это борьба, это, в общем, оборачивается уничтожением собственных граждан. О чем, собственно говоря, сказала Саломе Зурабишвили. Если мы будем говорить из этого, почему такого антивоенного пафоса мы не наблюдали в Грузии не в 90-е, и с таким трудом воспринимается тезис о некой ответственности государства за войну против собственных граждан сейчас, вот 10 лет назад?
Ну, Вадим, начнем с того, что значит, мы не наблюдали в Грузии в 90-е. В 90-е в Грузии шла гражданская война.
не война за территориальную целостность, не война там за что-то, шла гражданская война, причем это была полномасштабная гражданская война, и она шла, напоминаю, не только в Южной Осетии или в Абхазии, она шла по всей территории Грузии, за исключением разве что Аджарии, и тот, там были свои причины, почему в Аджарии войну не сошла.
Да, Гел, но мы берем все-таки абхазский аспект.
Антивоенно были настроены, конечно, все тогда в Грузии, когда гражданская война, все настроены антивоенно, и тем не менее все воюют против всех. Но вернемся к теме Соломы Зурабишвили. Я считаю, что я, правда, не слышал, я слышал только частично, к сожалению, я, значит, связь прерывалась, я не слышал всего того, что говорил Георгий, но, значит, я скажу свое мнение. Ну, то, что...
Сейчас, Гела, я перебью. Гела, я перебью. Просто вы не слышали, что я просил проанализировать тезис вне зависимости образа самой Соломы Зурабишвили, а сам тезис об ответственности государства.
Тезис об ответственности государства существует только тогда, когда эта ответственность существует. То есть то, что сказала Зурабишвили, что Грузия...
А Батон Георгий, вы с нами?
Да, я с вами. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, да, если я это сказал не очень ясно, что считаю главным обязательством государства защиту своих граждан. И то, что произошло в 2008 году, и как раз и началось с защиты тех грузинских граждан, независимо от их этнической принадлежности, которых бомбили с подконтрольных России позиций. Так что здесь никаких разговоров о антивоенных движениях не может быть, потому что наши граждане, грузинские граждане, еще раз подчеркиваю, не имеет значения этническая принадлежность, были объектом нападения. Я лично встречался в октябре 2008 года с людьми, которые были жертвами этой войны, которым пришлось бежать из своих домов еще в начале августа, в конце июля, потому что Россия выбрала дату войны 8 августа. На самом деле военные действия начались намного раньше, и первыми жертвами этих действий были люди, проживающие вокруг Цхинвады. И, к сожалению, мы не можем говорить о никаких пацифических мотивах, как даже Зурабишвили. Я считаю, что она просто повторяет пропаганду России, чтобы быть более получить какую-то, так сказать, поддержку с их стороны.
Вот. Гела, насколько, по-вашему, адекватен и важен и здесь уместен тезис о противостоянии российской пропаганде, когда речь идет об ответственности, о разговорах о реальной ответственности государства? Не путаем ли мы здесь две эти вещи?
Ну, а тезис о противостоянии российской пропаганды актуален всегда, но речь идет не об этом. Сейчас речь идет не об тезисе о противостоянии российской пропаганды. Речь идет о гораздо более серьезных проблемах. Речь идет о проблеме в том, что у нас кандидат президента, который, скорее всего, станет президентом, ссылается на... Ну, откуда же она знает, что Саакашвили начал войну? Ссылается на отчет Толедини, который она точно не считала. Потому что в отчете Толедини, если прочесть его от начала до конца, а не только предисловие. Ну, человек в здравом уме...
Сейчас, Гел, у нас полминуты, поэтому сразу переходите конкретно к делу, если может.
То есть вот вам конкретика, пожалуйста. Ну, а тезис о противостоянии российской пропаганды актуален всегда, но речь идет не об этом. Сейчас речь идет не об тезисе о противостоянии российской пропаганды. Речь идет о гораздо более серьезных проблемах. Речь идет о проблеме о том, что у нас кандидат президента, который, скорее всего,
прерывается связь. Гела, к сожалению, вас не слышно. Гела, не слышно. К сожалению, мы вынуждены прервать наш некруглый стол. Спасибо вам большое. Нашими гостями были Георгий Бодридзе и Гела Васадзе, политологи из Грузии. Спасибо вам большое.
А это был мой коллега Вадим Дубнов. Продолжаем нашу программу. Российская угроза и методы борьбы с ней. Собравшиеся в грузинской столице политики, дипломаты и эксперты из многих стран мира на конференции под названием «Мир вверх ногами» обсуждали, как противостоять агрессивной политической и моментами физической экспансии Москвы. Но не обошлось и без внутриполитических моментов. Владимир Унанян с подробностями второго дня международного форума.
Запад пробудился и теперь понимает, что Россия – это угроза. Заместитель госсекретаря США по вопросам Евразии Уэс Митчелл на международной конференции в Тбилиси под названием «Мир вверх ногами», организованной институтом Маккейна, выразил сожаление, что демократическое сообщество запоздало с пробуждением, не сумев достойно ответить Москве на войну августа 2008 года.
Раньше говорили, что Россия не представляет угрозы. Теперь на Западе пробудились и говорят, что да, Россия – это серьезная угроза. Жаль, что мы не смогли проснуться даже после российско-грузинской войны. А это стало предпосылкой начала войны в Украине. Запад пробудился, и он уже знает, что Россия играет серьезно. Мы должны попрощаться с аргументом, что Россия слаба. Также мы должны попрощаться с идеей о том, что экономическая стагнация в России ослабляет ее. Путин – это угроза, и он осуществляет агрессию.
Россия и ее агрессивная политика стали главной темой второго дня международной конференции. В течение дня на панелях обсуждались угрозы со стороны северного соседа Грузии в путях борьбы с ними. Тбилисский форум собрал политиков высокого ранга, международных экспертов и дипломатов. Среди почетных гостей – президент Эстонии, прибывшая в Тбилиси, Керсти Кальюлайт. Оптимизма Уэса Митчелла не разделяет. По ее мнению, Запад все еще спит, а Москва – успешно использует в странах, которые считают сферой своего влияния, гибридные методы ведения войны. В первую очередь финансируя политических популистов, которые критикуют и довольно успешно либерально-демократические ценности. В том, что российская пропаганда – одна из основных угроз для демократического мира, уверен и грузинский президент Георгий Маргвелашвили, большую часть своего выступления посвятил именно мягкой силе Москвы.
Важно понимать, как действует российская пропаганда. Они ищут темы и вопросы, которые вызывают разные позиции в обществе и стараются максимально поляризовать мнение и расколоть общество. И наша задача – говорить не только о том, какой плохой Путин, но снизить уровень противостояния внутри общества.
При этом президенту пришлось отвечать не только по российскому треку. Журналист Financial Times Эдвард Льюс, который накануне поставил грузинского премьер-министра Мамуку Бахтадзе в довольно сложное положение вопросом об олигархическом правлении, повторил свой вопрос, сменив адресат.
Есть одно имя, которое не было произнесено. Я говорю о господине Иванишвили. Многих друзей Грузии волнует то, что один человек обладает очень большим влиянием на процессы в стране. Я понимаю, что этот вопрос несколько неделикатный, и вы не можете ответить абсолютно откровенно, но я бы попросил вас быть откровенным, насколько это возможно.
Георгий Маргвелашвили решил разрядить ситуацию шуткой.
Почему вы назвали этот вопрос неделикатным? Мы же не о моей бывшей девушке говорим. Так в чем, собственно, вопрос?
It's not about my ex-girlfriend, you know, we are talking about... I mean, what is the question? And then...
Люс уточнил.
Вопрос в том, насколько большой проблемой является доминирование в стране одного человека для вас, как для президента и для всего грузинского общества.
Ответ Маргвелашвили, впрочем, оказался не менее абстрактным, чем вчерашняя версия премьер-министра.
Как я понимаю, все считают, что главная часть моей политической жизни была посвящена противостоянию с господином Иванишвили, и что из-за этого у грузинской мечты есть хорошая причина меня ненавидеть. Другой причины того, что я стал таким врагом для грузинской мечты, я не вижу. Но это нормально. Сначала это было вызовом, теперь это уже скучно. Но проблема ли это? Я не думаю, что сильные люди являются проблемой для общества. Я думаю, что проблемой являются слабые люди. Слабые политики, которые пытаются спрятаться под имиджем сильных лидеров, являются проблемой. Я предпочитаю, чтобы в Грузии было больше сильных и богатых людей, которые могли бы инвестировать деньги в страну, или сильных лидеров. И тогда у нас не будет слабых премьеров, министров и так далее, прячущихся в тени сильных лидеров. Это вызов для любой демократии.
Со своими личными вызовами уходящий президент, похоже, считает, что справился. Во всяком случае, Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что его главной целью в последнее время было, чтобы грузинская мечта не выставила своего кандидата в президенты. И он этого, по его собственным словам, добился. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
«Я иду, чтобы прогнать дикарей, потому что мы уже по горло сыты злобой, ложью и ненавистью». Об этом Саломе Зурабишвили заявила на встрече с избирателями в Кутаисе. По ее словам, она идет в президенты для того, чтобы вновь и навсегда вывести с территории Грузии российские войска, передает Интерпресс Ньюс. «В первую очередь я иду, чтобы защитить независимость страны, чтобы больше никому не пришлось покидать страну беженцам, чтобы больше никогда мы не теряли территории. Бог знает, что за последние два века мы по всем направлениям потеряли территории. Это очень редкое явление, и действительно мы хотим сохранения и объединения этих территорий, этих границ, как это было. Я также иду для того, чтобы вновь и навсегда вывести с этой территории, из этой страны, российские войска мирным путем», заявила Зурабишвили. По ее словам, Грузия должна перейти действительно в 21 век, потому что пока застряла где-то посередине. «Я иду для того, чтобы использовать свой многообразный многолетний международный опыт для преодоления этой страной вызовов, которые стоят перед ней», заявила Зурабишвили. Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал Россию страной-агрессором и обвинил Москву в незаконном вторжении на территорию Грузии в августе 2008 года. Так премьер-министр, представляющий партию «Грузинская мечта», ответил на слова кандидата в президенты Саломе Зурабишвили. Ранее она заявила, что войну в 2008 году начала Грузия, а грузинские войска бомбили мирных жителей Цхинвали. Отвечая на вопросы журналистов, Бахтадзе отметил, что Россия начала агрессию против Грузии не в 2008 году, а гораздо раньше, как только страна обрела независимость. Председатель правительства также обвинил Москву в этнических чистках грузинского населения в Южной Осетии и Абхазии. «Мы получили гуманитарную катастрофу, о которой я говорю во всех форматах. Это наша оценка, это оценка наших друзей», подчеркнул премьер-министр. При этом он упрекнул бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его правительство в том, что те не избежали риска для Грузии, не учли предупреждение дружественных государств о подготовке России к войне. «Москва готовилась к войне, готовилась достаточно системно и создавала инфраструктуру, которая позволила им осуществить эту военную операцию в Грузии», заявил Бахтадзе. Эти заявления прозвучали в ответ на утверждение кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, возложившей ответственность за августовскую войну на Михаила Саакашвили. В Грузию с рабочим визитом сегодня прибыла президент Эстонии Керсти Кальюланд, приняла участие в проходящей в Тбилиси международной конференции «Мир вверх ногами» 2018, организованной Вашингтонским институтом Маккейна и Центром исследований экономической политики. В Тбилиси президент Эстонии провела встречу с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Мамукой Бахтадзе. В честь высокого гостя в президентском дворце состоялся рабочий обед, передает «Грузия онлайн».
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 100 лет назад Сочинский регион вместе с Гагарским районом Абхазии полгода входил в состав Грузинской Демократической Республики. Об этих событиях решил вспомнить наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии продолжается подготовка к 25-летию победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. То, что происходило четверть века назад, живо еще в памяти множества людей. А вот о событиях вековой давности мы знаем лишь по книгам, публикациям в периодике, в редких случаях, по кадрам сохранившейся кинохроники. Больше того, порой до сих пор существуют так называемые называемые «белые пятна истории», чаще всего просто потому, что этими периодами в том или ином обществе не принято интересоваться. Пару лет назад мне несколько раз подряд попадалось выложенное в абхазском сегменте Фейсбука коротенькое видео. На его кадрах обаятельная эстрадная грузинская и российская вокалистка Кэти Топурия сидит в уютной дружеской компании в одном из сочинских ресторанов и решает радостно просветить окружающих. А вы знаете, что раньше Сочи был Грузией? Да, да. У абхазских пользователей это вызвало саркастические комментарии. Знаю, впрочем, что Кэти Топурия лишь повторила то, что в Грузии говорят с малолетства. Сочи — это ведь тоже наша земля. В нашей республике хорошо знают из абхазских учебников истории о грузинском генерале Мазнееве, Мазняшвили, экспедиционный корпус которого в июне 1918 года оккупировал Абхазию, после чего она почти 3 года находилась в составе Грузинской Демократической Республики. Но бывший подполковник русской императорской армии Георгий Мазняшвили не удовлетворился этим и двинулся дальше на северо-запад. К тому времени на большей части сочинского региона была установлена советская власть. Сочинский округ входил в состав Кубано-Черноморской Советской Республики, которая вела упорные бои с белогвардейцами, добровольческой армией Деникина и кубанскими казаками. Воспользовавшись ситуацией на внутрироссийских фронтах и заручившись поддержкой германских войск, грузинские части в начале июля предприняли наступление на Сочи, 3 июля заняли Гагру и Адлер, а потом, преодолев оборону красных отрядов по реке Кудепста, 5 июля вошли в Сочи. Красные пытались отбить Сочи, несколько раз переходили в контратаки, но, израсходовав последние силы, были разбиты грузинами, которые уже 27 июля победно вошли в Туапсе. Все захваченные земли объявлялись присоединенными к Грузии. В населенных пунктах устанавливалась грузинская администрация. Возникает естественный вопрос, на каком основании? Да, в Сочи было грузинское население, но не более 9-10%. Тем не менее, правители ГДР считали это вполне достаточным, чтобы претендовать на все Черноморское побережье Кавказа, ибо они ссылались также на данные хронистов 12-13 веков, согласно которым оно входило в грузинское царство эпохи царя Давида Строителя и царицы Тамары. Правда, тут надо задаться вопросом, а почему входило? Не потому ли, что это царство ранее называлось абхазским, которым правили абхазские цари, объединившие под своей властью в конце первого тысячелетия абхазов и картвелов? Этническая граница между абхазами и картвелами не раз сдвигалась, как это всегда бывает между соседними народами. Но последние на протяжении веков всегда жили восточнее, а не западнее первых. И только в конце XIX века, когда после катастрофы махаджирства Абхазия, равно как и Черкесия, обезлюдила, сюда хлынули переселенцы разных национальностей. С юго-востока переселялись грузины. Естественно, грузинские поселенцы не остановились только в Абхазии, а стали селиться дальше. Но вернемся к событиям столетней давности. К сентябрю Туапсе заняли части Деникинской армии. Осенью 1918 года германские и турецкие войска стали покидать Кавказский регион после поражения их стран в Первой мировой войне. Белогвардейцы высвободили силы и бросили их на Сочинский фронт. Командовал этими частями генерал-майор Матвей Бурневич. 24 января 1919 года он развернул решительное наступление на Сочи, и 6 февраля город был занят белогвардейцами. 8 февраля был занят Адлер. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже будет.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Грузинское правительство все больше денег выделяет на среднее школьное обучение, не заботясь об улучшении крайне низкого качества образования. К такому выводу пришли аналитики грузинского филиала Transparency International, изучив бюджетные расходы в сфере за последние 6 лет. Замечание специалистов привлекло внимание общественности на фоне кадровых изменений в Министерстве образования и начале учебного года, который в Грузии начинается с 17 сентября. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Родителям первоклашек публичных школ Грузии не приходится думать о приобретении учебников и даже персонального компьютера. Все это детей будет ожидать на партах в школе в подарок от государства. Ранец, канцелярские предметы и одежда в зависимости от достатка родителей обходится примерно в 300 лари, а то и больше. И несмотря на то, что их дети учатся в так называемой бесплатной школе, каждый родитель знает, что без репетиторов никак не обойтись. И что сани готовить, то есть деньги на это копить, лучше с первого класса. Услуга репетитора для старшеклассников-абитуриентов обходится по одному предмету в среднем от 500 до 1000 долларов, а вступительных экзаменов немало – 4-5. И это один из главных индикаторов плачевной ситуации, отметила глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури. То, что любой родитель стоит перед этим вызовом, указывает на то, что средние школы не дают должного образования, необходимого для самостоятельного поступления в вуз. И все это происходит в то время, когда из госбюджета на эту сферу тратится немало денег. Более того, финансирование на протяжении последних лет даже увеличивается, сообщила Эко Гигаури на презентации нового исследования ее организации. Свое главное заключение авторы доклада вынесли в заголовок: «За низкое качество образования платим все больше». А в цифрах с 2011 по 2018 это выглядит так. 7 лет назад для системы среднего образования из бюджета было выделено 357 миллионов лари, в 2018-м 678 миллионов лари. И при этом, согласно оценкам международных организаций, грузинские ученики по уровню образования занимают самые последние места в рейтинге 72 стран. Это недопустимо, отмечает автор доклада Бесон Амчавадзе, старший аналитик Transparency International.
Проблемой номер один является качество школьного образования. Бюджетные средства, которые и так скудны в нашей стране, должны быть потрачены целенаправленно и эффективно. На плачевное состояние указывают и низкие показатели на выпускных, а потом и на вступительных экзаменах. В публичных школах Грузии работает 65 тысяч педагогов, и к концу 2017-го из них только 9 имели высшую категорию. Статус ментора и только 257 категорию ведущий преподаватель. С каждым годом увеличивается число учителей-пенсионеров, что указывает на закрытость и непривлекательность системы.
Специалисты с нетерпением ждут новых назначений в Министерстве образования, а также новой реформы школьного образования. Новый министр Михаил Батиашвили пообещал, что это произойдет уже в сентябре. Специалист по вопросам образования Натия Гургадзе отмечает, что за эти годы власти к вопросу подходили бессистемно, а некоторые введенные новшества даже отодвигали назад процесс улучшения качества школьного образования. Вместо того, чтобы усовершенствовать оценочную систему экзаменов на получение аттестата, которые служили своеобразным индикатором успешности ученика и школы, эту систему вообще отменили. Теперь старшеклассник на тестировании не знает, сколько баллов он получил. Ему просто сообщают, преодолел он минимальный порог или нет. Или возьмем учителей. Мы отказались от обязательного повышения квалификации педагогов, оставив на их усмотрение сдачу экзаменов для получения высшей категории. Мы отказались от освобождения неквалифицированных педагогов, дав им право чуть ли не пожизненно работать в школе. Примечательно, что для многих педагогов не стало мотивацией то, что за получение звания педагога высшей категории у них удваивается зарплата. Средняя зарплата учителя за последние 7 лет выросла с 300 лари до 500 и более. В свою очередь, педагоги публичных школ в беседах не под запись отмечают, что частая смена министров, а также желание властей внедрить политический контроль в средних учебных заведениях мешают им сосредоточиться на усовершенствовании усовершенствования профессиональных навыков. Правозащитные НПО неоднократно критиковали грузинские власти за то, что те не предоставляют публичным школам реальную автономию, а в предвыборный период требуют от педагогов, как и от других сотрудников госучреждений, лояльности к правящей политической силе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. С началом нового учебного года в стране может начаться распространение различных заболеваний, утверждают многие эпидемиологи. О том, как противостоять этой проблеме, Сергей Бригвадзе рассказал представитель Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.
Какова ситуация на данный момент и стоит ли опасаться вспышек каких-либо заболеваний?
Ряда вон выходящего ничего не было. Кстати, лето прошло довольно-таки спокойно. Сейчас начинается учебный год. Больше всего мы опасаемся, что вот в случае кори, которые были в течение всего лета, много не было, но все-таки случаи продолжались в течение лета. Это дает нам основание предполагать, что осенью в случае кори опять увеличится. Поэтому призываем всех родителей перед школой, перед детским садом хорошенько просмотрели бы историю своих детей вакцинации. Если какая-то прививка не сделана, вот, которая по возрасту полагается ребенку, обязательно вакцинировать. Другое, опять же, остается, конечно, в силе, как всегда, соблюдение личной гигиены и для введения, для школьных, создание условий, чтобы дети могли соблюдать правила гигиены.
Стали ли граждане активнее вакцинироваться?
Да, улучшение есть за последние годы. Наверное, одно из основных в этом то, что вот самая такая востребуемая вакцина, это как дети от 2-3-4 месяцев возраста, когда вакцинируются. Ну, раньше были такие пересуды, вот государство закупало эквивалентную, так сказать, вакцину, а в частном секторе имелся так называемая шестикомпонентная вакцина. Но сейчас государство закупает именно вот эту шестикомпонентную вакцину лучшего качества. В мире ничего другого еще не придумано. Бесплатная вакцинация. На самом деле, за последние несколько лет государство тратит на вакцинацию где-то 3-4 раза больше, чем несколько лет тому назад.
А где и как можно пройти вакцинацию?
В Грузии все вакцины, которые по национальному календарю полагают детям, цены бесплатные, и они доступны в любом медицинском учреждении, которое занимается такой амбулаторной помощью. То есть в поликлиниках сельские врачи, они все по всей Грузии обеспечены всеми теми вакцинами, которые в национальном календаре. Это все бесплатно.
А какие конкретно вакцины числятся в этом календаре?
12 заболеваний, которые входят в национальный календарь. Это начиная от туберкулеза, который еще в роддоме начинается вакцинация. Там же в роддоме первая вакцинация против гепатита Б. Потом это шестикомпонентная вакцина, которая включает в себя дифтерию, столбняк, коклюш, гепатит В, полиомиелитная вакцина. Дети вакцинируются также от ротавирусного заболевания, от пневмококковых инфекций. И потом уже где-то в возрасте одного года вакцинируются трехкомпонентной вакциной против кори, краснухи и паротита. Ревакцинация 1,5 года, потом еще 5 лет, потом 14 лет. И кроме того, в некоторых регионах Грузии государство проводит сейчас такая пилотная программа вакцинации 9-летних детей, профилактика рака шейки матки, которая вызвана папилломовирусом.
Есть ли у этих препаратов нежелательные побочные эффекты?
Конечно, благожелательные явления могут возникнуть от любого лекарства, но современные вакцины, они настолько безопасны, что какие-либо серьезные неблагоприятные проявления после вакцинации чрезвычайно редко случаются. Но они не сопоставимы с тем риском, который может вызвать само заболевание у любого ребенка. Поэтому защита ребенка от вакцинации – это самое большое достижение в современной медицине.
А когда ждать проявления респираторных заболеваний?
У нас обычно сезон грузии респираторных заболеваний начинается чуть позже, чем в европейских странах. Где-то уже с конца октября начинается в Грузии, где-то в ноябре повышается количество респираторных заболеваний. И в этом году, как и в предыдущих годах, государство обеспечит там вакцинацию гриппа для групп особого риска, а остальное для желающих. Уже в октябре в частном секторе будет вакцина против гриппа доступна.
Как повысить активность граждан?
Ну, это в первую очередь, опять же, конечно, просвещение, потому что просвещение родителей, это активность врачей, первичного звена, первичного здравоохранения, которые имеют непосредственный контакт с родителями. И тут же, как показал опыт западноевропейских стран, той же Франции, законодательное закрепление обязательности вакцинации тоже помогает.
Это был Паата Имнадзе, представитель Национального центра по контролю над заболеваниями. С ним беседовал Серго Бригвадзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Правительство Грузии намерено наладить производство марихуаны в медицинских и косметических целях и заняться экспортом продукции. Соответствующий законопроект обсуждался сегодня на заседании правительства. Об инициативе и о том, почему она взбудоражила грузинское общество, расскажет Анастасия Славинская.
Про сам законопроект известно пока очень мало, только то, что говорят о нем сами чиновники. Но на данный момент можно сказать, что да, культивация марихуаны, если законопроект примут, станет легальной. Правда, заниматься этим можно будет только при наличии соответствующей лицензии. По словам министра внутренних дел Георгия Гахария, планируется создание специального агентства, которое будет контролировать процесс.
Специальное агентство, некий регулятор, определит условия лицензирования для различных видов деятельности, выращивания, переработки и прочего, будут предусмотрены различные типы лицензий. Это должна быть строго регулируемая деятельность, а механизмы контроля будут абсолютно прозрачны, открыты и всем понятны.
Сказал министр внутренних дел. Это будет обычным производством, поспешил заверить министр сельского хозяйства Леван Давиташвили. Просто производством не свободным, а строго регламентированным.
Конопля и другие растения из этого семейства в первую очередь растения, поэтому для их производства необходимы определенные агрономические знания. В тех странах, где производство данной культуры разрешено, это происходит в условиях строгого контроля.
Грузии не придется изобретать велосипед, сказал в свою очередь министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия.
Мы изучили опыт ряда стран, таких как Канада, Израиль и так далее. Они приняли аналогичные законы. Так что мы не первые, нам не придется ничего придумывать. Это придумано другими, испытано ими. Мы просто переняли лучшую мировую практику.
Министр финансов Иван Мачавариани пообещал внушительный доход от товара, который Грузия планирует начать продавать за границу.
Есть несколько прогнозов, я не хочу называть конкретные цифры, но я хочу вас заверить, они будут достаточно солидными. Я не исключаю, что в экспортном списке марихуана займет одну из лидирующих позиций.
Сегодня представители власти спокойно говорят о медицинской и косметической пользе конопли. Но все же нужно вспомнить, что неконституционными все санкции за употребление марихуаны были признаны Конституционным судом Грузии только 2 месяца назад. Именно после этого возникла необходимость на законодательном уровне определить границы дозволенного. И в этом смысле, как обещает министр внутренних дел Георгий Гахария, скоро все встанет на свои места. В законе пропишут, где, кому и при каких обстоятельствах употреблять ее будет можно, а в каких случаях нельзя. Судя по всему, экспорт марихуаны также станет частью именно этого законопроекта, текст которого власти пока не публикуют. Действия власти считает непоследовательными Софо Вердзаули, представляющая Центр по изучению и мониторингу прав человека. Это НПО – одна из 40 групп и организаций, входящих в состав национальной платформы, которая в свое время занималась разработкой законопроекта, призванного либерализовать наркополитику в стране. За такой длительный период времени мы так и не услышали от правящей силы, какова ее единая позиция относительно фундаментальных аспектов наркополитики. У нее нет единой позиции по поводу того, следует ли считать употребление наркотиков криминалом или нет. В то же время они выступают с инициативой вывозить на экспорт марихуану. Нет стратегии, нет долгосрочного плана, и вдруг, абсолютно неподготовленно, безосновательно, на повестку дня попадает этот вопрос. Пока власти обсуждают инициативу, за которой отчетливо прослеживаются некие коммерческие силы, для самих потребителей в вопросе наркополитики остаются открытыми намного более важные и болезненные положения, касающиеся их здоровья и благополучия, сетует Софо Вердзаули. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
7 сентября, в Международный день уничтожения военной игрушки, Международное информационное агентство «Южная Осетия» сегодня публикует мнение психолога о том, следует ли покупать детям игрушечное оружие. Психолог Индира Габулова считает, что от таких игрушек нужно избавляться, так как они могут представлять опасность не только для физического, но и, самое главное, для психического здоровья. С 4-летнего возраста происходит становление личности, начинают формироваться поведенческие манеры, свойственные мальчикам или девочкам. На этом этапе дети начинают ощущать время, ориентироваться в пространстве, понимать и выполнять просьбы и требования взрослых. Особое внимание при этом, по словам Индиры Габуловой, следует уделять детям 4-5 лет, так как в это время они начинают выполнять сложные движения, которые требуют проявления ловкости. Проблема в том, что дети находятся в состоянии игры постоянно. Они начинают играть роль своих игрушек, берут повадки, манеру обращения и такие качества, как агрессию, расчетливость, обман, хитрость, истерию и так далее, сказала психолог. Впервые Всемирный день уничтожения военной игрушки отмечался в 1988 году. Вся задумка состояла в том, что отказ детей от игры с оружием приведет к развитию таких качеств, как доброта, дружелюбие, сострадание и взаимопомощь, пишет агентство. В Южной Осетии заканчивается отбор кандидатов на получение жилья в новостройках. Информационное агентство РИА публикует комментарий заместителя главы администрации города Цхинвал Эндрика Джоева. В основном кандидатуры, претендующие на получение жилья в новостройках в конце улицы Героев, отобраны. Уже проверено более 300 семей. Сейчас работа ведется по обработке документов оставшихся категорий – семей погибших и раненых, отметил он. Джоев рассказал, что сначала комиссия изучает документы, после проводит осмотр жилищных условий претендентов. Замглавы администрации города добавил, что после распределения жилья в новом районе пройдет новая перерегистрация очередников на получение жилья. К концу 2018 года планируется завершить благоустройство улиц Ленингора. Со следующего года начинается полная газификация поселка, пишет информационное агентство «Осинформ». Агентство публикует комментарии замглавы управления внутренней политики администрации президента Южной Осетии Алана Джусоева. До конца 2020 года Ленингорский район инфраструктурно будет целиком привязан к остальной территории Южной Осетии, чего не было даже в советское время. В настоящее время завершается строительство инженерных сетей на двух улицах Ленингора – Сталина и Бесика-Кудуха. По словам заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Южной Осетии Ильи Кучмазова, работы ведутся в соответствии с графиком. К концу текущего года на перечисленных выше улицах также намечено подключение абонентов, в частности, прокладка разводящих сетей к частным домам. К этим работам уже приступили. Так, по улице Бесика Кудухова ведутся работы по прокладке ливневой канализации, которая также входит в благоустройство улиц. Завершение работ по подключению абонентов планируется к 15 ноября. ноября, сказал Илья Кучмазов. Информационное агентство «Синьюс» сообщает о том, что компания «Теле2» выставила на продажу оборудование сети стандарта CDMA-450, которое завез движной сетью Skylink. Об этом «Синьюс» рассказал глава комитета по связи и массовым коммуникациям республики Хасан Гикулаев. Оборудование было завезено в республику в 2009 году. Тогда планировалось создать совместное предприятие «Интерос», которое бы оказывало услуги под торговой маркой «Иртел». Агентство пишет, что попытка создания второго сотового оператора закончилась арестом бывшего министра связи Георгия Каписова, пишет «Синьюс». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Омарова. Всего доброго. До завтра.